Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» в ближайший час проведет клирик Тихвинского храма города Троицка, священник Антоний Лакирев. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Мы с вами в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы встречаемся, ну, и с этим праздником мы и вас, и наших слушателей поздравляем. А, наверное, в некотором таком необычном аспекте мы бы хотели сегодня с вами поговорить, провести эту программу. Для начала мы, конечно, там в двух-трех словах поговорим о празднике, а потом мы бы хотели узнать побольше о том, как был устроен Ветхозаветный храм, то место, куда, собственно, привели Пресвятую Богородицу, и... Мы привыкли говорить храм, храм в отношении малознакомой нам постройки в Иерусалиме, который не существует уже почти 2000, в общем, да, почти 2000 лет. Надо, мне кажется, восполнить этот пробел в наших знаниях и сегодня поподробнее узнать о том, что же это за место такое было. Итак, вот буквально в двух словах мы просили вас рассказать о том, что за праздник мы сегодня отмечали.
По совести сказать... И в самом деле праздники введения можно, пожалуй, лишь в двух или трех словах сказать, потому что историческая основа, которая лежит под этим праздником, крайне неясна. И очень зыбко мы себе представляем, что все-таки могло происходить. Это было, во-первых, достаточно давно, сами понимаете. Событие было значимым, без сомнения, для Пресвятой Богородицы, для Иоакима и Анны. Да, то, что произошло в Иерусалимском храме, и все. И какое-то, видимо, семейное предание... само по себе достаточно невнятное, сохранялось еще где-то в первом веке. Дальше, в каком виде оно сохранялось и кем передавалось в письменной или в устной форме в течение нескольких столетий, мы не знаем вообще, и лишь уже в достаточно поздние времена, в раннем Средневековье, в Византийскую эпоху, появляется некоторый вот праздник, довольно поздно, введение Пресвятой Богородицы, расцвеченный, ну, сугубо византийскими легендами, абсолютно оторванный от той реальности, которая вообще могла иметь место в минус первом веке, понимаете? Поэтому на самом деле понять, что же все-таки мы празднуем, что произошло, почему вот эта картина Богородицы Иерусалимского храма, почему для нас это важно, очень и очень на самом деле непросто. Вот, и я бы очень осторожно относился к той византийской, красивой, очень красивой, литературной, поэтичной, чудесной, романтичной легенде, но, в общем, совершенно легенде, в которой исторические детали практически невозможно нащупать. Понимаете, это на самом деле, я бы сказал, довольно трудная проблема нашего духовного наследия, да, того, что нам от византийцев досталось. Вот. Потому что заставляют всерьез и достаточно трудно искать для себя какой-то здесь смысл. Вот, как максимум, я думаю, что, не отрываясь от исторической почвы, можно предполагать, что, как и многих детей, маленьких детей в ту эпоху, особенно это было связано с первенцами, и особенно это было характерно для, ну, скажем там, детей, рожденных по обету, детей, которых, как Пресвятую Богородицу, долго ждали, и чье рождение стало, в общем, совершенно чудесным событием, да, в той или иной форме, да, было принято посвящать Богу. Очень по-разному. Это по-разному происходило с мальчиками, по-разному с девочками, и в каждом из этих двух случаев тоже было не так мало вариантов. И особенно, конечно, это характерно для людей, которые жили вне Иерусалима. Но, по-видимому, иногда некоторые люди, такие как Иоаким и Анна, например, приводили действительно маленького ребенка в Иерусалим и приводили в храм как некоторый знак благодарности Богу, да, знак посвящения. Здесь не было никакого специального ритуала, особенно для девочек. Для мальчиков-то был. Когда мы в Евангелии от Луки читаем рассказ о введении отрока Иисуса в Иерусалимский храм 12-летнего, там более или менее понятно, потому что, да, это бар-мицва, религиозное совершеннолетие в 12 лет, и действительно не так уж редко мальчиков приводили именно в Иерусалим, они делали это в своей сельской синагоге, да. С девочками все гораздо сложнее. Но, по-видимому, надо полагать, что Иоаким и Анна привели Пресвятую Богородицу в Иерусалимский храм, и, ну, я бы дерзнул тоже, в общем, вполне неосновательно предположить, что, скорее всего, ее, конечно, привели во двор женщин, как и должно было быть. Ну и, может быть, она действительно двинулась по этой лестнице, которая широкая такая лестница, которая в Иродовом храме вела со двора женщин во двор Израиля, что само по себе было, по-видимому, воспринято как некоторое, ну, чудесное событие, как некоторый знак устремленности вот этого маленького человека к Богу.
А это не было воспринято как нарушение правил? Ведь она должна была...
Я не думаю, чтобы она могла со двора женщин войти во двор Израиля. А уж о том, как рассказывает нам византийская легенда, со двора Израиля во святое, а оттуда во святое святых, ну, это, конечно, легенда. Конечно, легенда и дорисовка картины исторического события. Ну, вот так,
благочестивая.
Да, благочестивая дорисовка. Как это любили делать византийцы совершенно безответственно, не задумываясь о последствиях.
А вот тут, кстати, простите, что вас перебиваю, напрашивается такая аналогия. Насколько я знаю, многие исследователи считают, что в Византии было достаточно много богородичных праздников, которые практически не дошли до нашего времени. Как, например, тот же праздник Покрова, который считается исключительно русским, да? Но, видимо, он был тоже заимствован в Византии, имел довольно легендарную основу, но, тем не менее, каким-то образом Андреем Боголюбским был там заимствован, переосмыслен, даже не самим Андреем Боголюбским, а где-то в Киеве какое-то время он и потом вот так без следов в Греции, без следов в самой Византии перекочевал на русскую почву. Видимо, таких было немало.
Конечно, немало. Ну, что касается Покрова, тут как раз все понятно, потому что наши предки с вами были теми варварами, которые осаждали Константинополь, от которых Богородица защитила этот город и заодно нас самих от нашего варварства. Поэтому для нас этот праздник совершенно исключительный, а для византийцев вполне рядовой. Да. Вот, возвращаясь к введению Пресвятой Богородицы, фактически важно по-настоящему и, ну, как сказать, пригодно для обсуждения. Вот этот факт того, что увидели родные в Пресвятой Богородице, когда она пошла туда, в направлении двора Израиля, святого и святого святых. Я не думаю, что она там дошла дальше второй и третьей ступени лестницы, но не это важно. Ну и, само собой, разумеется, важно, что она действительно, насколько мы можем судить по относительно заслуживающим доверия историческим источникам, была посвящена Господу и провела некоторое время при Иерусалимском храме, потому что, да, там была такая вокруг храма, при храме во внешних сторонах его была, по-видимому, такая группа девочек, которые при храме воспитывались.
Отец Антоний, ну вы же понимаете, нас сейчас кто-то слушает и думает, что вы своими словами дискредитировали праздник. Привыкли все к тому, что это абсолютно исключительное событие. Женщина, девочка маленькая, да, которую берет человек, служащий в храме, вопреки всем правилам, вводит в святая святых, куда, в общем, сам первосвященник имел право заходить только раз в год и так далее. А здесь он почувствовал ее, увидел вот эту избранность, и она сама тоже это почувствовала, и родители это поняли и так далее. Здесь все хорошо и логично. И теперь вы говорите о том, что эта история, она, ну, во многом это вот такое, скажем, богатое литературное византийское наследие. И получается, что от праздника ничего не осталось? Или все-таки что-то осталось, что-то важное?
И, ну, мне кажется, без сомнения, от праздника остается нечто по-настоящему важное. Помимо прочего, я обращу ваше внимание на то, что я ведь никому не навязываю, правда, свою точку зрения. Хотя я понимаю, что найдутся желающие со мной поспорить. Если уж мы ж кого и дискредитируем, так это безудержную фантазию византийцев, которые не задумывались о том, как соотносится их поэзия с исторической реальностью. Они вообще не считали историческую реальность важной вещью. Но мы сегодня живем в другом мире, понимаете? И если они могли позволить себе сочинить поэму и на основании этой поэмы дальше там праздновать нечто, что они видели в ней. Ну, хорошо, можно за них порадоваться, но мы сегодня не имеем права на такой подход к поэзии и реальности. Никуда не денешься, друзья, ну, над нами смеяться будут. Вот. Ну и потом, если уж всерьез говорить, то в хрониках исторических того времени подобное событие, если бы оно и впрямь имело место, так как его византийцы там в конце первого тысячелетия описали, обязательно было бы обозначено, храм бы пришлось перестраивать, заново освещать, и вообще ужас-ужас, понимаете? Нет, это на самом деле не так для нас это важно и нужно. Для нас действительно важно понимать, что в сознании всех людей, которые здесь в этот момент присутствуют и участвуют в этих событиях, храм – место пребывания самого Бога, про которое он обещал это. Он говорил о том, что «моя вся земля, и земля подножия ног его, да, но здесь, на этом месте, я буду, когда ты придешь ко мне». Бог обещает людям, приходящим в Иерусалимский храм, встречу обещанную, да, надежную, и когда придешь ты в это место, я услышу тебя. И даже Бог говорит Соломону, когда Соломон освящает первый храм, даже если иноплеменник придет и помолится на месте сем, я услышу его. Заметим, что во времена новозаветных событий, ну, был двор язычников, в сущности, вокруг, у внешней стены храма, да, куда могли входить необрезанные, но представление о том, что даже если иноплеменник придет и помолится на месте сем, я услышу его, уже было вполне забыто. Ну вот, и снова скажу, что вот этот центр вообще всей жизни, всей веры Израиля, отдельный разговор, как так получилось, почему храм стал таким единственным или квази-единственным центром. На самом деле там была еще некоторая альтернатива в Элефантине, в Египте. Но все-таки, да, место пребывания Бога. И вот родные видят Богородицу, которая направляется туда, туда, к Богу. Вот это по-настоящему важно. На самом деле, понимаете, мы празднуем, я бы сказал, фундаментальную вещь, необходимую для нашего спасения, то, что нашелся, да, в истории вот такой человек, как Мария, для которой Бог ценность номер один, как мы бы сейчас сказали, да, которая всем своим существом, мы не знаем, что она в этот момент думает, переживает, чувствует, и было бы крайне нецеломудренно пытаться придумать это. Мы же не византийцы. Вот. Но она идет туда, идет к Богу. Вот что, мне кажется, для нас и сегодня существенно, и все дальнейшее, то, что происходит в жизни Богородицы, ее дальнейшее пребывание при храме, ее да, благовещение, рождение Господа Иисуса, вот вся ее дальнейшая жизнь, это, если хотите, ответ Бога. Действительно, Бог отвечает. Собственно, поэтический смысл того, что византийцы вокруг этого нагородили, в том и заключается, что Бог откликается. Ну, может быть, не так, как это в некоторых гимнографических произведениях описано, гораздо более простыми какими-то вещами, но Бог откликается на это устремленное к нему сердце. И если хотите, это в каком-то смысле становится иконой для нас, для всех, в нашем пути, в наших отношениях с Богом. Да? Человек, сердце которого к Богу устремлено, и который в простоте, на самом деле, достаточно большой, реализует это устремление, вот она оказалась, да, в храме, и она идет туда, где пребывает Бог. И Бог откликается, и действительно жизнь наполняется его присутствием, его правдой, его духом, его волей. Вот понимаете, да? Так что на самом деле как раз смысл-то праздника никуда не девается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Отец Антоний, мне кажется, сейчас самое время перейти уже тогда к той теме, о которой Лёша сказал в начале программы. Мы говорим храм Иерусалимский, храм Иудейский. Может быть, кто-то слышал о том, что был первый храм, второй храм. Какие-то с ними происходили события такие, ну, трагические. Эти храмы разрушались. Там находился Ковчег Завета. Что это все такое и что представляло собой это строение? И почему сегодня, хотя религиозная традиция христианская, она отличается от иудейской, мы все равно, ну, понимаем, что это как-то, каким-то образом и почему-то важно знать, что есть какая-то связь между нашими нынешними храмами и тем храмом, который находился в Иерусалиме. Вот как раз храм времен Пресвятой Богородицы и времен Христа, их земного здесь пребывания. В чем было значение этого места для иудеев?
Ну, давайте попробуем на эту историю по возможности коротко взглянуть. Смотрите, вообще говоря, когда народ Божий вышел, был выведен Моисеем из Египта, и Бог привел их к подножию горы Синай, был заключен завет, и, ну, в общем, возникла некоторая потребность, действительно, в месте поклонения, в том, как поклоняться Богу. История про Золотого Тельца свидетельствует нам о том, как это было действительно для людей важно, иметь что-то такое, вот какое-то такое место или объект для поклонения. Все-таки никаких практически других вариантов богопочитания, кроме того, что они видели в Египте, в этих египетских храмах, эти люди не знали. И так или иначе, Бог повелевает Моисею сделать скинию, шатер, собственно говоря, попросту палатку кожаную, да, в которой будет находиться ковчег со скрижалями. Ну, там еще был проросший жезл Аарона, не буду сейчас эту историю рассказывать, там был семисвечник. Ну, собственно, и все. Скрижали. На самом деле скрижали как знак того, что да, завет заключен, и вот он именно такой. На скрижалях были начертаны 10 заповедей. Для самого Израиля знаменем этого завета, естественно, было празднование субботы. Ну и вот скиния собрания, шатер, где пребывают эти данные Богом святыни, стало таким местом, где действительно человек может прийти и для себя самого понимать, вот, что ты пришел в какое-то такое место, где можно обратиться к Богу. На самом деле, конечно, древние израильтяне, как и всякий нормальный человек, молились отнюдь не только там, да, а на всяком месте владычествия его, как мы сейчас выражаемся по-славянски. Но это еще очень важно, что это было местом принесения жертвы. Принесение жертвы. Ветхий Завет все-таки был устроен вот таким образом. В некоторых случаях нужно было, требовалось, важно это было, принести Богу в жертву свою жизнь, свою, подчеркну. Это отнюдь не только в случае совершения какого-то греха, в первую очередь, там, благодарственная жертва, жертва, которую было принято приносить за первенцев, тоже по завету и так далее. Но поскольку Бог категорически запретил, да, человеческие жертвоприношения, ясное дело, что никаких других вариантов, кроме жертвенных животных, не оставалось. И вот скиния собрания стала тем местом, где по преимуществу приносились жертвы Богу. Тоже это не означает, что до минус 9 века они приносились только там. Отнюдь нет. Конечно, в самых разных местах израильтяне после исхода сооружали жертвенники. Иногда самовольно, иногда это действительно были какие-то особенные, указанные самим Богом места. И жертвы приносились вовсе не только в Иерусалимском храме. Но в начале первого тысячелетия до Рождества Христова из разных оснований, из разных источников возникает представление о том, что такой дом должен быть один. И в первое такое место, да, может быть одно общее для всех, поскольку Бог один. И здесь нельзя не вспомнить совершенно удивительную историю про царя Давида, который строил дворец, ну, как всякий уважающий себя царь должен построить дворец, да, в Иерусалиме. И в какой-то момент царь Давид говорит, что, слушайте, что-то вообще-то неправильно, что у меня дворец есть, а Бог живет в палатке. Да, ну, как бы одно с другим не пьется, наоборот должно быть. То у Бога должен быть дворец, а я в палатке. Ну, там, или не в палатке, но в какой-то избушке. Понимаете, вот это вот, как сказать, идея царя Давида построить дом Божий, она ведь исходит именно из правильной иерархии, понимания, кто главный. Это на самом деле ведь вообще в царе Давиде вещь совершенно необыкновенная и фундаментальная. И вот, как вы, может быть, помните, Бог на это говорит, да, одобряет эту постановку вопроса Давидом, как мы бы теперь сказали, только говорит, что, знаешь, но дом мне построишь не ты, а твой сын. Ну вот. И сын царя Давида, царь Соломон, действительно строит для того времени, в общем, довольно обычный храм. Он был с архитектурной точки зрения очень похож на многие храмы Ближнего Востока, посвященные там, тем или иным племенным или местным божествам.
Ну, если уж примеры были перед глазами.
Ну да, конечно. Вот. Но другое дело, что Соломон постарался, насколько мы можем судить, постарался сделать по возможности это действительно достойным сооружением. Вот. И когда он освящал этот храм, вот он обращался к Богу и молился и говорил, вот пусть на этом месте, когда любой человек из народа твоего придет приносить тебе жертву, ты услышь его. И, собственно, с этого времени по тоже очень разным причинам, отчасти историческим, политическим, в меньшей степени даже по религиозным причинам, происходит такая многовековая, ну, то есть лет на 400, на самом деле, история с централизацией культа. У этого были разные смыслы и аспекты, потому что для древнего Израиля, жившего, в общем, вперемешку с язычниками. Все эти столетия существовало все время искушение, как сказать, религиозного синкретизма, перемешивания своего культа с окружающими языческими. И служение пророков во многом было направлено, в том числе, может быть, не в первую очередь, но в том числе и на очистку, я бы сказал, веры, представления Израиля от каких-то языческих влияний и наслоений. В результате храм, который был построен в Иерусалиме, очень долго был совсем не единственным местом богопочитания. Был свой храм на горе Горизим, в Веффиле, еще в нескольких местах. Еще тоже не будем забывать, что...
А устроены, простите, они были точно так же по тому же принципу, как и...
Трудно сказать, потому что про Иерусалимский храм еще какие-то глухие рассказы у нас есть, а про святилище в Вифиле или в Самарии мы, в общем, мало очень представляем, знаем только, что они были, и там чтили единого Бога. Вот, чтили, как правило, те левиты, которые в Иерусалиме не жили, а после разделения царств, после, соответственно, смерти Соломона, при разделении царств северного и южного, понятно, что там довольно затруднительно было такая организация единого централизованного богопочитания. Одним словом, фактически до конца, почти практически до царя Иосии, да, то есть незадолго до плена, Иерусалимский храм был скорее одним из таких мест почитания Бога, хотя, да, действительно, исторические иерусалимские священники, при этом храме служившие, хотели, по-видимому, добиться централизации, добиться того, чтобы вот здесь совершалось богопочитание, а все остальные места отменить, что, кстати, было потом в значительной степени облегчено падением Самарии и разрушением Северного царства. Кроме того, еще не будем забывать, что в те времена храм отнюдь не только был тем местом, куда человек мог прийти помолиться Богу и принести жертву, но и он был центром, во-первых, общенародного почитания, да, здесь за весь народ приносились жертвы, положенные по завету, кроме того, все-таки он был центром, если хотите, культуры, учености, здесь хранились записи, по крайней мере, те записи, которые вообще сохранились, значительная их часть сохранилась в Иерусалимском храме, либо была принесена потом из Северного царства опять все в тот же Иерусалимский храм.
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».